вас здравствуйте.
Еще раз.
Еще раз, да. Если бы вам, как журналисту, международнику, пришлось сделать обзор по Беларуси, ее политике, национальному коду, лидеру, вот что бы вы взяли за основу своего обзора?
За основу я возьму экзистенциальный союз Беларуси и России. То, в каких мы находимся отношениях, является беспрецедентным, на мой взгляд, примером взаимодействия двух стран и двух братских народов. Мне сложно говорить о том, что мы часть единого целого. Все-таки Белоруссия — это отдельный мир. Со своими законами, со своими представлениями о том, как правильно поступать, а как поступать неправильно.
Но это нормально.
Это абсолютно нормально. Но при всем при том, я тут ощущаю себя абсолютно так же, как в Москве. И это уникально. Это, наверное, с этим надо переспать, как говорится. Это надо еще осмыслить. Что это такое? Почему так происходит? Кто вы такие для нас? Почему вы такие же, как и мы, но при этом вы другие, и это замечательно. Белорусы — это те же русские со знаком качества.
Со знаком качества, да, прекрасно.
Да, это мы помним. И я, кстати, не буду с этим спорить, потому что, не знаю, везло мне просто в жизни, или это средний градус по больнице, но мне не попадались на жизненном пути непорядочные белорусы. Говорю это не комплимента ради, говорю это как факт. И вот сейчас меня смотрят и моя супруга, и все мои друзья и соседи, которые знают, что это действительно так. Потому что я работал с белорусами. Я соседствую с белорусами. Я доверял белорусам ключи от своего дома, со всем, что там есть. Я ни разу не столкнулся ни с ложью, ни с подлостью, ни с предательством со стороны белорусов. Можно ли это... Вот этот частный такой бытовой опыт экстраполировать на межгосударственные отношения, боюсь показаться непрофессиональным, некомпетентным, но я хочу, и я это делаю, и я взаимодействую с вами, исходя из вот этого своего вот такого бытового, может быть, местечкового опыта общения. Я первый раз в Беларуси, но с белорусами меня связывает многое. Вот. Лидер, ну, безусловно, это очень важная часть Беларуси. И я хотел бы вернуться в 2020 год и отметить одну такую деталь. Да, понятно. Армия, спецслужбы, там, пресекались все вот попытки расшатать ситуацию в стране. Это понятно. Но вот кадры с господином Лукашенко и его сыном, которые разошлись по интернету, я тогда их увидел, и у меня ком в горле. Почему? Потому что это мне сильно напомнило ситуацию в Сирии. Я считаю, что Сирия выжила исключительно благодаря трем факторам. Россия, пришедшая на помощь в 2015 году, Исламская республика Иран, пришедшая на помощь гораздо раньше, практически день в день, как началась эта трагедия. И личность президента, который не уехал, который не бросил, который не вывез, не эвакуировал там, свои богатства, свою семью, своих детей, он остался. Даже тогда, когда исламское государство, запрещенное, я думаю, и у вас тоже, и у нас, и много где еще, было на подступах. Вот-вот, и они бы повесили Асада, его семью, всех его...
Рука набита же.
Конечно. Коллег, сотрудников и так далее. Они все были в зоне риска, и никто из них не дал заднюю. Россия, я напомню, пришла в 2015 году. То есть уже несколько лет шла ожесточенная борьба. И Россия пришла тогда, когда ситуация уже... Ну вот еще чуть-чуть, и будет неоперабельно.
Ну, ИГИЛ же занимал больше трети территории Сирии.
Конечно. О чем и речь. И Асад все равно не сбежал. И Лукашенко не сбежал. И вот роль личности, роль политика она крайне важна. Она в итоге решает. Когда люди видят, что лидер не боится, и лидер с ними, и лидер впереди, тогда все получается. Мы говорили в прошлой части об Израиле. Угу. Вот почему сегодня Израиль терпит поражение, а, скажем, войну Судного дня и вот все, что было после, он всегда выходил победителем. Он побеждал целые союзы арабских стран. Потому что, как говорят израильтяне, и что подтверждают многие арабы, в том числе и те, кто воевал в те дни, израильские генералы шли впереди, они вели, а не находились сзади. А сегодня все по-другому там. Вот я, знаете, разделяю профессионального политика от настоящего политика-лидера. Есть профессиональный политик, который способен уловить настроение в обществе. Он пытается под эти настроения, да, подстроиться.
То есть он ориентируется,
да,
под них,
скажем, да, так. Да, причем неважно, правы люди, неправы люди. И тут вы уж меня простите за крамолу, но я как бы вот к демократии отношусь так, настороженно.
Вы не одиноки в этом.
Это очень, нормально. Очень.
Диктатура – это наш бренд. Это нормально.
Вот, да, я очень настороженно. И нет, на мой взгляд, ничего страшнее диктатуры массы.
Диктатура демократии.
Диктатура демократии – это самое страшное. Ну, ты есть диктатор, ты хоть знаешь его в лицо. Ты хоть понимаешь, с кем ты имеешь дело. А что такое диктатура массы или диктатура демократии? Где они? Кто тебя угнетает, кто тебе не позволяет, ограничивает. Это вот то, с чем мы сейчас столкнулись. Так вот, профессиональный политик подстраивается. Профессиональный политик никогда не скажет то, что не принято говорить, что не поймут, значит, что не поймет большинство. Настоящий лидер, он делает так, как лучше. Он исходит из желания сделать лучше, из желания привести свою страну, свой народ к процветанию. Может ли настоящий лидер ошибаться? Наверное, да. Он же человек. Не ошибается только Господь Бог. Конечно, может. Он может заблуждаться, он может делать неправильные решения, но он исходит из желания помочь, сделать лучше.
Ну, из интересов этого самого народа, в любом случае.
Из интересов народа, из национальных интересов страны. Он не пытается понравиться. Должно пройти какое-то время, чтобы люди поняли. У Асада это получилось, люди поняли. И очень многие из тех, кто выступал против, пересмотрели, реально пересмотрели свои взгляды. Опыт Ирана, раз уж это моя, как говорится, специальность, и я много про это знаю. И то же самое СВПД, вот сделка и так далее. Верховный лидер был против. Mm-hmm. Мало кто знает, но верховный лидер был против и неоднократно об этом заявлял. Но там же дуализм власти. Есть как бы светская часть власти, есть президент, вот, предыдущий президент Рухани, который сделал карьеру на этом всеобъемлющем, совместном всеобъемлющем плане действий, да, и был переизбран на второй срок. А он был за. И многие западоориентированные политики в Иране, там такие тоже есть, были за. Они хотели сближения с Западом. А иранский батька говорил: ребят, ну вы чего? Ну с ними нельзя договориться. Вы делаете ошибку. Нет, мы хотим. Ну хорошо. Вот как отец. Ну сделай. Пусть это будет твоя ошибка. Давай, если ты не учишься на чужих ошибках, давай пусть ты научишься на своих ошибках. Обожглись, ошиблись. Батьке иранскому некуда спешить. Он там пожизненно как бы. У него есть время. Он посмотрел. Ну, помогли вам ваши американцы? Что теперь вы скажете?
Помогли вам ваши ляхи. Да.
И все. И я вас уверяю, сегодня ни один человек в здравом уме, как бы он ни относился там, к исламской революции, к верховному лидеру и так далее, но ни один не будет верить Соединенным Штатам Америки после того, что произошло.
У нас, знаете, параллели великолепные. Я приведу просто два примера. Может быть, вы их знаете прекрасно. В 94-м году, когда мы вывели 93-й, 94-й, да, выводили ядерное оружие, нам же гарантировали Соединенные Штаты, да, Европейский Союз, что никогда, никогда никаких экономических санкций и давления на Беларусь в результате вот этого добровольного вывода не будет априори. Это было подписано, зафиксировано. Как верить этим ляхам, в конце концов. Санкции они объявили первые в 97-м. Мы с 97-го живем под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов. И второй момент о том, что лидер способен принимать непопулярные решения, отвечать за них, а истина наступает несколько позже, имеется в виду, становится очевидно. Это когда в результате ковида мы не стали объявлять локдаун. Единственные, ну, Швеция там еще немножко, да, единственные в мире. И насколько это было воспринято, да, негативно. А правота-то оказалась чуть позже. Иначе бы мы положили бы свою экономику в ноль.
100%.
100%. Да, сейчас мы это понимаем. Ну,
и тогда не факт, что 2020 год им бы не удался.
А он бы удался. Оно бы было удался. Именно для этого,
да.
В том числе.
Да.
Ну вот что нас, Аббас, еще объединяет? Нас, да? Тема беглых и иноагентов. В данном случае уже с вами как с российским политологом и экспертом разговариваю. Вот почему в Беларуси и в России часть селебрити, бизнесменов и журналистов, вот, извините за сленг, скурвилась одномоментно, да? И вот если брать другие страны, то вот условный Болливуд или Голливуд, да? Они такие же флюгеры или диссиденты? Это чисто такая постсоветская история. В Сирии как это было, мне интересно.
Предатели есть везде. Разный контекст. Давайте так. Концептуально это присутствует в любой стране. Но в каждой отдельной стране надо делать поправку на контекст, на менталитет и так далее. И в Сирии были предатели. Но они бежали не на верхний Ларс, условно, а переходили на сторону боевиков.
А что с ними сейчас стало?
Ну, либо они кормят червей, либо кормят европейцев каким-нибудь фалафелем в забегаловках. Ну, или в Турции где-нибудь бомжуют. Я не знаю. Я с ними сталкиваюсь периодически, вот, когда езжу по разным странам в командировках. Сирийские беженцы, вот именно которые негативно относятся к власти и бежали, поняв, что их ставка не сыграла. Они там люди даже не второго, третьего и далее сорта. Понимаете, предателей не любит никто. Никто. Ты сегодня предал свою страну, завтра ты предашь чужую страну. Он Макаревич тут баламутил, потом поехал сейчас в Израиль там баламутит, что-то там с почтой связано, не нравится ему. Везде баламутит, везде... Никому эта шваль не нужна. Никому не нужны эти проблемы. Тем более проблемы, которые пришли извне. Своих, что ли, мало? Уродов. Везде. Они есть везде, на самом деле, везде. Вот. Значит, в Сирии так. Многие действительно поуезжали, бросили все, уехали в Европу. Не знаю, я никого не осуждаю. Наверное, мой негатив сконцентрирован на тех, кто именно предал. Никто убежал от страха.
Такие тоже были.
Такие тоже были.
Достаточно.
Да, и бог им судья. И, ну, слушайте, я никогда не был в их положении, чтобы их осуждать. Когда у тебя есть выбор уехать или быть обезглавленным каким-то исламским государством, знаете, поэтому. Но те, кто сначала постелил соломку этому исламскому государству, а потом, поняв, что их ставка не сыграла, спешно собрал манатки и уехал в страну, которая изначально поддержала этот хаос, будь то Германия, Франция, я не знаю, Соединенные Штаты Америки. Вот для меня это не сирийцы и не люди. То же самое я могу сегодня сказать о наших там актерах, режиссерах, певцах, артистах. Годами, а некоторые десятилетиями зарабатывавших деньги в России, годами стелившиеся под всех.
Ордена получали.
Получавшие звания, ордена, да. Звания, собиравшие залы.
Так они же хвалили, хвалили верховного правителя.
Так я же говорю, да? Стелились, конечно, конечно. И все устраивало. Сегодня, когда страна стоит лицом к лицу с врагом, схлестнулась с ним в смертельной битве, в экзистенциальной битве, в битве, которая решит очень многое, они открыто, открыто заняли позицию даже не нейтралитета, как, скажем, там, господин Познер ушел, да, куда-то вот на дно, как такая многовековая черепаха. Вот он погрузился.
Сколько ему, 90 стукнуло?
90, да. Нет, я к нему с большим уважением. Профессионал с большой буквы. И,
это правда.
И поступил как... Я не знаю, что он думает, как он думает, но он, значит, погрузился на дно и ждет. И ждет. Не знаю, может, еще 90 лет прождет, чего я ему желаю от всей души, правда. Вот. Но есть те, которые открыто заняли сторону врага. Открыто. Донатили врагу. Затем уехали, начали поливать свою страну грязью. И продолжать поддерживать врага.
Но, Аббас, ведь есть же и другие люди. Знаете, как помните это выражение? Но была и другая Германия,
была.
Да, в отношении фашистов. Но ведь многочисленная часть, или я наверное, скажу подавляющая все-таки часть, да, известных людей после начала СВО занялись реальными благотворительными проектами. Они ведь не только заявляют громко о своей позиции, но и оказывают практическую помощь участникам и ветеранам СВО. Я знаю, что вы тоже включились в эту работу через фонд «Своим».
Да.
А для чего? Что вас подвигло к этому?
Ну, это мой долг, как гражданина Российской Федерации.
Ну, извините, слышать «это мой долг» от человека 30-летнего, да, который, в принципе, своими статьями уже этот долг выполняет на информационном фронте, ну, вы же не обязаны
Нет,
были.
Я обязан. Я обязан делать все, что я могу. Ну, то есть, сколько есть сил, сколько есть возможностей, я и должен тратить. Если я, знаете, сэкономлю эту энергию, направлю ее в другое, более, возможно, там, финансово привлекательное русло, я предам свою страну. Если я могу сегодня заняться этим делом, я им займусь. Если у меня, значит, отнимутся ноги или оторвет руки где-нибудь в результате какого-нибудь, да, инцидента, и я не смогу этим физически заниматься, я скажу, ребят, не могу, все.
А чем фонд занимается? Вот так буквально.
Фонд занимается реабилитацией как раз-таки тех, у кого больше не работают ноги, руки, у кого нету лица, кто... ценой своего здоровья защищает нашу родину.
То есть это пострадавшие именно в
зоне СВО.
СВО, да?
И не только, это их семьи, это поддержка семей пострадавших и погибших в зоне СВО. Но также у нас есть флагманский проект, это национальная премия «Своим». Мы недавно стартовали в Нижнем Новгороде, очень надеемся, что наш проект дальше пойдет по ключевым городам России, включая Кавказ, и не только. Мы раздаем денежные премии героям тыла, людям, которые плетут сети, делают окопные свечи, лечат. Это священники, военные священники, да? Или там, на католический лад, да, капелланы. Это военкоры и так далее. У нас 15 номинаций. Мы реально помогаем людям. И в этот процесс... вовлечены многие медийные лица. Это как раз-таки вот о других людях. Телеведущие. О людях, да. Телеведущие, актеры, певцы. Они не просят денег за свои выступления. Они не просят хайпа. Они просто пришли помочь.
А вас, знаете, вот что я скажу? Ведь мы с вами журналисты, во-первых, да? Но я еще как руководитель, я понимаю прекрасно, что мы об этом должны говорить много для того, чтобы не создавалось впечатление, что тех других
больше.
Не людей, да, что их больше. А пока вот на первом особенно этапе создавалось такое впечатление, что они все... У нас ведь то же самое было. Что их большинство, а нормальных меньше. Поэтому мне очень важно понимать этот фонд. Насколько вы громко заявляете о себе? Или мы это стараемся. Все делается...
Нет, мы стараемся. Мы нашли поддержку и в администрации президента. И на уровне губернатора вот, Нижнего Новгорода, где стартовал наш этот флагманский проект. Ну, он стартовал чуть раньше. Справедливости ради, мы уже провели премии в Братске, в Улан-Удэ, но в Нижнем Новгороде это произошло с особым размахом. Так вот, губернатор Никитин поддержал нас без лишних вопросов, без нравоучений, ничего нам не вкладывая, да, вот, не прося ни о чем. Просто поддержал и все. Сказал: ребята, вы делаете хорошее дело. Вот вам возможности, вот вам площадка. Вперед. То есть я как руководитель пресс-службы привлек большое количество СМИ. Сказать, что нас не заметили, нельзя. Нас заметили. И даже люди, далекие от всей этой темы, заметили. Хотя, казалось бы, фонду всего ничего. Мы молодой фонд, мы только начали. Ну, вот. Мы уже привлекли огромное количество медийных лиц.
Сколько он работает уже?
Вот он даже не с самого начала СВО. Вот. Но тем не менее, так активно и так эффективно, говорю не потому, что имею к нему отношение, а потому что пришел туда, увидев реальное дело. Когда попечительский совет — это не просто вот список лиц, каких-то медийных, узнаваемых.
А реально работают.
Да, а реально работают. Потому что давайте называть вещи своими именами. В других подобных организациях зачастую члены попечительского совета не знают, что они находятся в списке членов попечительского совета. Для них иной раз это сюрприз. Я когда говорю там, не буду называть фамилии, но вы же находитесь в списках вот этих вот членов попечительского совета фонда такого-то, такого. Он говорит: да, правда, а когда? В смысле? А, да, точно, что-то мне там звонили, говорили. То есть у нас это не так. У нас попечители реально ездят на эти премии, участвуют в круглых столах, помогают материально, помогают медийно. То есть они вовлечены максимально. Это сенаторы, это депутаты Госдумы. Вот та же Яна Валерьевна Лантратова, которая реально вот от звонка до звонка, что называется, все это мероприятие в общем, проработала, причем именно проработала, не присутствовала, не просто была как некая статуя, да, а работала, более того, после мероприятия продолжила работать, чтобы это все, что мы обсудили там на круглом столе, не осталось на уровне слов, но перешло в дело. За что ей персональное спасибо от меня лично и от всех сотрудников фонда. Так что работаем.
Я не буду долго... или, скажем так, много спрашивать вас про Крокус, но одна тема очень сильно связана с тем, о чем мы говорим. Кстати, и с темой цирка, да, она очень сильно связана. Потому что мы то, что видим сейчас, это цирк. Почему Вашингтон всячески, буквально через несколько минут после того, как стало известно об этом событии, начал пытаться переводить стрелки на ИГИЛ за теракт в Крокусе?
Ну, для меня... участие исламского государства в этом теракте очевидно, но я не преувеличиваю роль исламского государства в этом теракте. Значит, во-первых, что касается исламского государства. Оно есть. Оно не уничтожено до конца. Его нет как государства со столицей, с валютой. Помните, как было... вот, на пике.
Ну, они, по крайней мере, пытались обозначать себя как государство.
Да, у них была Ракка, столица так называемого халифата в Сирии. Они начали производить из драгметаллов деньги, да, динары вот эти. Сегодня этого нет. Это уничтожено. Но идеология, бренд остались. Они до сих пор могут брать на себя ответственность за что-то. При этом я уверен, что у исламского государства сегодня нет таких возможностей, нет таких средств, чтобы осуществлять подобного масштаба теракта в сердце Российской Федерации. вы понимаете, на кого я намекаю.
Безусловно.
Более того, в 2017 году, если мне память не изменяет, прошла новость. Это не фейк. Я в этом уверен. И под этой новостью расписался лично Лавров. Об этом сообщали многие мои коллеги на местах. Все-таки мы, как журналисты, должны черпать информацию из разных мест. Так вот, американские вертолеты эвакуировали членов Исламского государства из Дейр-эз-Зора. Вопрос напрашивается, как говорится, сам собой. Что это были за люди? Рядовые штурмовики? Какие-то, значит, люди, которых готовили себя подорвать? Или это были вербовщики, лидеры, там, идеологи? Наверное, последние.
Ну, рядовые обычно цепляются за шасси, а потом срываются.
Именно, да? Так.
Вот именно так.
Именно так. Да, их эвакуировали, потому что это очень ценные люди. В них было много инвестировано, и они еще пригодятся. Наверное, так размышляли те, кто принимал в Вашингтоне это решение. Пригодятся где? Пригодятся в будущих войнах, в будущих конфликтах, в организации терактов на территории вражеских стран, будь то Иран или Россия. Вот посмотрите, что предшествовало теракту в Крокусе. Кровавый теракт в Исламской Республике Иран, в городе Керман.
Более 100 погибших.
И то же самое. ИГИЛ берет на себя ответственность. Многие эксперты разобрали обращение ИГИЛ и усмотрели в этом обращении некоторые несостыковки. Это не классические, в общем, игиловские пассажи. Они, например, никогда не говорят с Ирана, они говорят «Вилаят Хурасан». Ну, вот в деталях... Ну,
в деталях. Дьявол в деталях.
Дьявол, согласен, в деталях.
И эту ситуацию в Крокусе тоже разбирали по деталям.
Да. Да, резюмируя. ИГИЛ, очевидно, сыграл в этой кровавой истории важную роль. Роль бренда. Роль прокладки. Их роль заключалась в том, чтобы увести внимание от реального заказчика и исполнителя. И у Соединенных Штатов Америки есть все возможности сегодня использовать и СБУ, и ИГИЛ. Потому что они все в одной конюшне.
Но Запад, понимаете, даже тот пример, который вы привели, давайте прямо скажем, это свидетельствует о том, что Запад сам породил ИГИЛ.
Конечно, естественно.
Естественно. Да.
Это аксиоматика. Это
точно так же, как и Запад, и США. Они породили миллионные потоки беженцев в результате...
100%, конечно.
То есть Афганистан, Ближний Восток, конечно. Северная Африка.
Конечно.
Все эти катаклизмы, они привели к тому, что миллион людей сорвались с насиженного места и ушли, да, искать лучшей жизни. И
европейцы расхлебывают.
Спасать свою жизнь.
Да.
Да. И даже нам, белорусам, пришлось столкнуться с этим несколько лет назад. Буквально 21-й год, да, ситуация на границе с Польшей. Вот почему при этом убийство десятков, а может и сотен, называются цифры сотни погибших беженцев на границе, на территории Польши, Литвы, Латвии. И вот эти гибели, и тот факт, что их выбрасывают, трупы выбрасывают прямо на территории Беларуси, не стесняясь, через забор перекидывая, иногда еще живых людей, иногда уже погибших людей, избитых и убитых. Почему для Запада это даже не информповод, да? Это не становится информповодом. И это не становится поводом для того, чтобы правозащитные организации, многочисленные, хотя бы приехали и попытались разобраться в ситуации. Почему?
Очень просто. А они для них не люди. Это вот бремя белого человека. Вспоминаем Киплинга. Они станут белыми людьми, или, скажем так, они, наверное, никогда не станут белыми людьми, но они будут достойны внимания белого человека, когда наденут пиджак белого человека, завяжут галстук, как его повязывает белый человек, будут курить сигару, как ее курит белый человек, и так далее. Вот тогда да. До тех пор это, как тогда сказал министр обороны Израиля господин Галант в адрес палестинцев, звероподобные люди или человекоподобные животные, что-то типа,
ну,
того.
Ну, Борель же тоже сказал, что мы в джунглях живем, да,
да,
а не,
да,
в райском,
да,
саду.
Да, джунгли, райский сад, звери, люди. Вот их концепция.
Правильно ли я понимаю, что сирийцы, египтяне, палестинцы, афганцы, украинцы, русские, конечно, это все не белые люди для них?
Унтерменши, да, недолюди.
Недолюди. Да. Ну, фашистская идеология, она, в принципе.
А это было еще вчера. Вы что, думаете, такое явление появляется само по себе и уходит само по себе? Ни в коем случае. То, что появилось в Германии, имеет глубокие корни. Мы очень часто удивляемся, но вот как? Родина Канта, родина огромного количества философов, поэтов, писателей, мыслителей породила Гитлера, породила Аушвиц-Биркенау, Дахау и абажуры из человеческой кожи. Как? Да вот так. Ну, это там, внутри. И оно никуда не ушло. И даже в результате денацификации не добили. Но, к сожалению, не добили. Посмотрите на всех, кто сегодня возглавляет Германию. Это же все реваншисты. Это люди, которые уже даже скрывать не могут своих намерений.
Ну, Анна-Лена Бербок, она вообще в принципе...
В принципе, конечно.
Да, не стесняется.
А то же самое можно сказать и про вышеупомянутые вами режимы. Я не скажу про страны, не буду говорить про народы. Но люди, которые дорвались до власти, чем они занимались? Чем их предки занимались? Кому они симпатизируют? Это вопрос риторический.
Аббас, мы когда говорим о власти, знаете, вот сейчас приходит лучший пример на самом деле на ум. Один уже дорвался до власти 5 лет назад. Нас любили пенять, да, Запад обвинял Беларусь в нечестных выборах, в нелегитимности и так далее. Зеленский, мальчик вот этот вот на поводке, да, у Запада, он ведь скоро станет окончательно нелегитимен. А как долго ему позволят быть президентом? И какой вы видите его судьбу?
А разве он сейчас легитимен? Я вот тоже разделяю понятие легален и легитимен. Он, наверное, легален.
Легален, потому что он пришел на выборах.
Да.
В качестве, да, ну, победителя.
Именно,
да,
так. Но легитимен ли он? Большой вопрос. И я думаю, ответ нет. И я уверен, что господин Зеленский, его команда и его хозяева знают, что ответ нет. И именно поэтому они не решаются.
Вы цепочку проводите от Януковича?
Конечно. Конечно. Поэтому они не решаются проводить выборы. Их не проведут. Так что о легитимности давайте забудем. Не будем вообще об этом говорить. Будем говорить о том, когда он перестанет быть интересен своим хозяевам. Вот это может наступить совсем скоро. Проект под названием «Зеленский», возможно, будет закрыт очень и очень скоро. Как только хозяева поймут, что он себя исчерпал, что он уже физически и морально не тянет, что он, в принципе, отработанный материал. Знаете, когда он, значит, путешествовал по миру, по западному миру, по белому миру, да, от одной красной дорожки к другой красной дорожке, от одного парламента к другому, от одного кинопоказа к другому, к третьему. Мы всем экспертным сообществом, журналистским сообществом задавались вопросом, а как они закроют потом этот проект? То, что он будет закрыт рано или поздно, никто не сомневался. Но вот как они это сделают? Они сейчас так его медийно раскрутили, они сейчас сделали столько для того, чтобы он стал иконой, и он же действительно был иконой, он был на всех обложках, он был всеобщим любимцем, он был поддержан Голливудом, о котором мы недавно упомянули. А сейчас мы видим, что та же самая машина сегодня его низводит.
Сегодня... Стал токсичен?
Конечно. Делает его сегодня нелепым, делает его сегодня лузером, делает его сегодня неинтересным. Мы до эфира говорили о магии телевидения. Когда человек пропадает из кадра, он пропадает вообще. Поэтому, наверное, мы не до конца оценили мощь вот этого механизма пропагандистского.
Ну, это механизм, которым он сам успешно пользовался, пиар.
Конечно.
Он стал пиар-президентом.
Но он им не владел. Он им не владел. Вот тут, вот тут самое главное. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда там решат, что Зеленский все, он закончится, он растворится, он... Я не знаю, что с ним будет физически.
Нет, вот мне очень важно, понимаете? Он купил, как порядочный зять, теща дачу в Египте. Да?
А я слышал еще про дворец в Великобритании.
А себе он купил дворец в Великобритании. Да, за 20 миллионов, да. Королевский дворец. Так вот, ему дадут воспользоваться?
Не знаю, честно. Не знаю, и мне неинтересно, и плевать я хотел. Честное слово.
Ну, прекрасный
ответ. Пусть этим занимаются специальные люди. Я очень надеюсь, что у нас они есть, что они хорошо обучены и в лучших традициях борьбы с нацистами, с беглыми, помните, которые по крысиным тропам покидали свою страну и оседали в разных странах? Что с ними потом было?
Их бандеры, мы знаем, что случилось.
Вот я надеюсь, что эти люди ими займутся, в том числе Зеленским. Меня это не интересует.
Хорошо, раз уже пора выборы, нельзя не задать. Американские выборы.
Угу.
А США ведь так и не добились существенных продвижений. Давайте прямо скажем, ни в проекте Украина, ни в проекте Ближний Восток.
Угу.
Но победы Байдену нужны. А пока есть колоссальные растраты. Вот эта ситуация, как ей может воспользоваться Трамп и какие достижения оба смогут предъявить своему избирателю?
Ну, у Трампа на самом деле сейчас карт-бланш. Трампу делать ничего не надо. Посмотрите на Байдена. Байден — это ходячая антиреклама. Трампу можно не участвовать вообще в предвыборной гонке.
Подождите, но все-таки при всей маразматичности, очевидной маразматичности, откровенной деменции, да, то, что человек, ну, на самом деле теряется в пространстве, но ведь значительное количество американцев все еще поддерживают его. Почему?
Сложно сказать, я не американец. И, опять же, я могу лишь догадываться, что дело в пропаганде, в СМИ, в том,
в чем их СМИ,
конечно,
на свою аудиторию.
Конечно, в том, в чем они преуспели, исторически преуспели. Вы поймите, они в этом смысле вытеснили всех. И надо отдать им должное. И надо к этому стремиться. И надо брать лучшее отовсюду, как говорил Сенека, римский философ, лучшее принадлежит всем. И мы учимся, и мы берем лучшее. Но объективно Трамп-то тоже не промах. У Трампа тоже есть средства, возможности, в том числе медийные. Пытались ограничить, пытались запретить, не выходит. Более того, у Трампа есть такой популистская такая фора. Если бы я был президентом, ничего бы этого не произошло. Он же сегодня на этом тезисе выезжает. И докажи, что это не так. Это можно только проверить. Понимаете, да? Вот. А это очень сильный тезис. И в это невозможно не поверить. Видя, как все сыпется, видя, как все рушится, как земля уходит из-под ног, американцы включают, там, условно, Fox, и тут Трамп им говорит: ребят, если бы я был президентом, я бы и с Путиным договорился, и с Израилем бы все порешал. И даже я верю. Даже я верю, хотя мы уже Трампа проходили, хотя мы уже все видели много раз, и, понятно, обещать не значит жениться, и кресло президента делает, значит, из человека другого человека. Это все ясно, это все понятно. Но даже я верю, потому что такой контраст дикий. Знаете, вот с одной стороны человек, здоровающийся с духами, который не может и 5 метров пройти, не упав, не споткнувшись. И просто тезис. Ребят, если бы я был, я бы смог. У меня есть решение этого вопроса, только дайте возможность.
Ну, к сожалению, Аббас, к сожалению, последний. Околофилософский вопрос у нас традиционно в программе. Оскар Уальд как-то сказал, что в Америке президент правит 4 года, а журналисты бессрочно. Вот все-таки у нас осталась привилегия доносить до людей правду. А вот что нужно делать настоящему журналисту сегодня, когда из человека, владеющего словом, он превратился в бойца информационного фронта? Что?
Я преподаю дисциплину, под названием «Мультимедийная журналистика». И рассказываю студентам о разных концепциях журналистики. Но при этом всегда делаю оговорку. Ребят, вы можете придерживаться любой из этих концепций. Каждая имеет место. Мы все разные. Но лично я, и я стараюсь это демонстрировать собственным примером, на собственном примере, лично я придерживаюсь концепции социально ответственной журналистики. Журналист не просто робот, который увидел и рассказал. Журналист еще и подумал, а как рассказанное отзовется, а к чему написанное, сказанное может привести. В этом смысле журналист должен исходить из той же формулы, из которой исходит врач. Не навреди. Вот социально ответственная журналистика. Так я бы назвал свой подход. И именно к этому я бы призвал всех своих коллег. Социально ответственный журналист распоряжается информацией особенным образом. Он исходит не из хайпа, не из гонорара. Он исходит из того, а как он может повлиять на ситуацию в положительном смысле слов. Может ли? А не повлияет ли он на нее негативным образом? И только тогда делать. Ну вот как-то так.